Меня попросили поделиться мыслями о такой теме, которая, я бы сказал, безгранична. Поскольку вы знаете, если сказать, что такое православие, это значит, нужно рассказать, видимо, о всей совокупности и учения, и принципов жизни, и характера устройства той церкви, которую мы называем православием. Сейчас, в наше время, тем не менее, этот безграничный вопрос волнует очень многих. Причина совершенно очевидна. Тот религиозный плюрализм, свидетелями которого мы сейчас все с вами являемся, учитывая тот беспрецедентный, я бы сказал, наплыв различных религиозных течений, движений, церквей, которые сейчас мы наблюдаем, он невольно нас заставляет еще раз обратиться к той вере, которая всегда для нас была традиционной, для нас, я говорю, для нашего народа, искони, вот уже тысячи лет. Почему так много к нам сейчас прибыло незваных гостей? В чем причина? Откуда появились совершенно новые какие-то религиозные движения, которые находят здесь, тем не менее, себе адрес и, что называется, прописку? Как мы можем реагировать на это? Что говорит наша вера? Почему мы предпочитаем оставаться православными? Ведь правда же, не потому, что просто родились. Ибо тогда что это наша за вера? Если я родился православным, я православный. Родился католиком, значит, я католик. Родился мусульманином, я мусульманин. Это признак чего? Неинтереса человека к своей вере. Интересно как раз о смысле. А что действительно такое православие? Что оно дает преимущественное человеку по сравнению вот с тем безбрежным морем религий, перед которым сейчас мы все стали. И насколько это будет невозможным, я постараюсь не читать академическую лекцию. Иначе вы все заснете, и что тогда делать? Колокольчика вот тут нет, чтобы будить. Вот микрофон единственный только. Поскольку я прекрасно понимаю, академические лекции, они достаточно сухи, они преподносят очень много формального материала, который для студентов, для будущих священников нужен. Но он нужен им по другой причине. По причине, я бы сказал, больше методологической, нежели сущностной. Мне кажется, что всегда для каждого человека, и, по крайней мере, для меня всегда так было, несмотря на то, что я занимаюсь богословием, всегда было самым главным и интересным увидеть суть дела. А что это такое православие? Конечно, легче всего показать это, сравнивая его с неправославием. Кстати, этот метод очень эффективный. Сравнить и показать, чем отличается оно от католицизма, от протестантизма, чем отличается православие от других религий по существу. Я не знаю, если вам интересен такой план, то можем поговорить именно в таком разрезе, поскольку сейчас, по-моему, такая методология, она очень актуальна. Но можем посмотреть и с другой стороны, не менее, как мне кажется, интересной. Посмотреть на православие с точки зрения совсем иной, именно. Как отвечает оно на самые такие глубокие и существенные запросы человеческой личности? Какие это существенные запросы? Что это за запросы, без которых мы не можем буквально жить? Ну, правда, можно, конечно, ни о чем не думать, но сейчас не идет речь о таких людях. Но если человек думает, если живет, чем он заинтересован? По-видимому, все и каждый человек интуитивно, а если он еще мыслитель, то и осознанно ставит себе вопрос о смысле жизни. А если погрубее сказать, тогда будет еще яснее. Все же счастье ищут. Счастье. Всю историю человечества оно стремится именно к этому. И вот с этой точки зрения, правда же, было бы тоже не безинтересно, как православие, в какой степени оно отвечает этой идее, И что же оно дает преимущественное человеку в ответе на этот действительно насущный вопрос? Дело вот в чем, что все христианские конфессии, все, говорят, что центром, существом, смыслом, конечной целью христианства является Христос. Он наш Спаситель, Он наш идеал, и Он тот, в котором мы, в теле которого, образно выражаясь, используя образ апостола Павла, в теле которого, в церкви которого, все мы входим в единство с Богом и приобретаем полноту блага. Все конфессии, я говорю христианские конфессии, объясняю, ну, для тех, кто, может, не знает этого слова, конфессии, когда мы употребляем, то говорим о христианских конфессиях. И поэтому говорим об инославии. Когда же говорим о других религиях, то говорим об иноверии, о других верах. Итак, о конфессиях речь идет. Представитель любой конфессии скажет, да, здесь мы вполне едины. Вся суть вот в чем. Что как только мы коснемся вопроса по существу, а что значит мы верим во Христа как Спасителя? Как вы понимаете, что Он сделал для нас? Начинается разногласие. Причем настолько серьезный, что, вы знаете, иногда бывает это похоже на ту борьбу за мир, в результате которой камень на камне не осталось от наших зданий. Так вот и здесь. Конечно, существом христианства является исповедание Христа. Того, кто является реальным спасителем, говорим мы. Но вот как понимать, что он сделал? Вот здесь давайте пройдемся так немножечко. Как смотрит на этот вопрос католицизм? Как смотрит протестантизм, как смотрит православие. Так вот, с католической точки зрения, преимущественный акцент, являющийся буквально центром католической доктрины, является убеждение в том, что люди, во-первых, первые люди, бесконечно оскорбили Бога своим преступлением, своим преслушанием. И мы, собственно, ничего другого не делаем, как продолжаем это их дело. То есть эта доктрина предполагает, вольно или невольно, но другого вывода сделать невозможно, что тот Бог, который по идее, не только христианской, но я бы сказал по идее, может быть, даже дохристианской, ветхозаветной, но, в общем-то, по идее, божество как неизменное существо, в котором нет страстей, бесстрастное существо, простое существо, в данном случае оказался в положении того, кто страдает от грехов или от преступлений своей твари. То есть неизменное оказалось изменяемым, бесстрастное оказалось глубоко страстным. Это первый вопрос, который невольно возникает в связи с этой доктриной. Доктриной того, что мы можем оскорблять Бога. Кстати, эту же точку зрения утверждает и протестантизм. Эту точку зрения отвергает православие. Чем оно отличается в данном случае? Оно говорит, нет, грехами мы раним себя. Каждый грех – это есть рана на теле нашей души. Мы нарушаем те законы нашего бытия, которые установлены действительно от Бога. Мы же не бесформенные амебы. Мы существа богоподобные, и выступая за границы тех законов, в которых мы существуем, мы вредим себе. Грех есть вред себе. Я нисколько, думаю, не доставлю никакого неудобства закону тяготения, если, знаете ли, прыгну с какого-нибудь там этажа вниз. Но сам-то я здорово пострадаю. Мы не Богу вредим своими грехами. Себя мы убиваем. Делающий грех, раб есть греха. Он попадает в вот это рабство стихии, выступающей за законы. Мы убиваем себя. Знаете, отсюда совершенно приобретает другое значение, другой смысл понимания того, что сделал Христос для человечества. С католическо-протестантской точки зрения Он выкупил нас у праведного гнева Божия. Он за нас понес все наказание, вы слышите, за наши грехи и за грех первых людей. Он за нас перенес это наказание. Он укротил праведный гнев Божий. Вот какова идея. Протестантизм, например, в их символических текстах, самых авторитетных, утверждается, что если до этого Бог гневался до Христа на людей, то отныне Он изменился, Он перестал гневаться на людей. Изменение происходит в Боге, а не в человеке с пришествием Христа. Из гневающего и ненавидящего Он превратился в любвеобильного и спасающего благодаря жертве Христовой. Поэтому в католичестве центральный догмат о спасении именуется догматом искупления, выкупа. Термин «искупление» означает выкуп, выкуп раба. В протестантизме же этот же самый догмат называется догматом оправдания. Вы знаете, как на процессе судебном? Вот обвиняют, и его оправдали в результате того-то, другого и третьего. И только в православии делается акцент на совсем другой стороне. Мы говорим «Христос – Спаситель». Мы не отрицаем этой терминологии. Оправдание, искупление. Пожалуйста, там много других. Усыновление. Терминов много в Священном Писании. Но термин в данном случае показывает нам, как мы понимаем то, что совершил Христос. И если в западном христианстве, в католическом, дело спасения рассматривается как акция юридического порядка, суда, то в православии это рассматривается как акт любви. Как? Я сейчас скажу, в чем тут дело. Это очень серьезные вещи. Дело вот в чем. Почему это серьезно? Я продолжу сейчас о западном пока понимании. В чем тут серьезность проблемы? А вот в чем. Если Христос явился тем, кто выкупает нас или отдает долг правосудию Божию, то отсюда совершенно естественно, и она очень сильно разработана в католицизме, очень естественно выступает мысль, что я могу сделать. Христос выкупил. В каком смысле Он нас выкупил? Что Он сделал? Католическое богословие отвечает. Он принес удовлетворение Богу Отцу за первый грех людей. А за личные грехи мы точно так же должны тоже принести выкуп. Вопрос. А если я сделал больше, чем это требуется? Вот больше. И разрабатывается в католицизме целая доктрина. Доктрина совершенно потрясающая, которая абсолютно неприемлема православным сознанием и всем духом. Доктрина сверхдолжных заслуг. Оказывается, я могу не только выплатить долг за свои грехи, а я могу сделать нечто большее, причем бесконечно много большее. И католическое богословие указывает. Эти сверхдолжные бесконечные заслуги мы находим у Богоматери. Так много, что вот теперь, вот сейчас, вот мы, вот заканчивается 2000 лет, я не сомневаюсь, ну, может быть, что в этом году, может, это уже не произойдет, но не сомневаюсь, что, наверное, в следующем году, по крайней мере, в ближайшее время, скоро появится в католическом мире еще один догмат. Догмат о соискупительнице Богоматери. Почему я говорю? Я уже встречал неоднократно. Этот термин, помню, вступал в дискуссии с одним из кардиналов французским по этому поводу. У них искупитель – это кто? Тот, кто выплачивает долги, выкупает долги за грехи. Христос, да, принес много долгов, принес полный долг за первородный грех. За личные грехи мы должны, но мы можем не только исполнить, выплатить долг, можем принести и сверхдолжные. Что из этого следует? Я бы сказал, ужасная вещь. В чем этот ужас? А вот в чем. Представьте себе, что я прекрасно понимаю. Вот я живу. Кое в чем я грешу. Ну, кто не грешит, сами понимаете. Да. Так? За эти грехи я делаю то, что положено, что мне определяет.
Но я делаю больше.
Мне скажут, что я за грехи должен сделать то-то, то-то и то-то. В католичестве очень развита эта, знаете, доктрина вот такого, что называется, удовлетворение правосудия Божьего. Я делаю больше. Как я себя чувствую? Я знаю, что я делаю больше. Вы понимаете, кем я себя чувствую? Я делаю еще больше. Кем я себя чувствую? И мы видим, догматическое учение католицизма налагает свою страшную печать на душу человека. Она сразу ставит человека на путь гордыни, тщеславия. Что тщеславие? Гордыни в полном смысле слова. Вы думаете, случайно это такие заявления, как у Франциска Ассизского, когда он говорит, я не сознаю за собой ни одного согрешения, которого бы я не искупил? Там исповедью и покаянием. Случайно такие вещи, когда какая-нибудь святая Тереза кричит, о Бог мой, супруг мой, ей является Христос, который заявляет, до этого я был твоим Богом, а отныне не только Бог, но и супруг твой. Это совсем не случайные вещи. Когда Франциск Ассизский видит Серафима и вдруг узнает в этом Серафиме Христа и вдруг чувствует, вы подумайте только, послушайте, чувствует себя совершенно превращенным в Иисуса. Учтите, Франциск Ассизский – это никакой, не знаете, там маленький святой. Это светило первой величины в Западной Церкви. Это светило, которое у нас, я не знаю, сколько вздыхает и превозносит его. Только почитайте вступление Дурылина к книге «Цветочки Франциска Ассизского», к этим Фьоретти, как он там пишет, как он превозносит Франциска. Оказывается, такого не было вообще святого. Сами апостолы, оказывается, ниже его. Вот это вот тщеславие и гордыня, она, оказывается, порождается уже самим догматическим учением Церкви. Вот, вы знаете, для широкого круга людей вся догматика – это достаточно сложная, вы знаете, область. И сложная, и скучная. Когда же коснешься ее преломления в непосредственной духовной жизни человека, начинаешь понимать, какое огромное значение – определяющее значение имеет то или иное понимание того, что совершил Христос. Сверхдолжные заслуги. Христос говорит, если сотворили бы все повеленное вам, говорите, то есть думайте, видите себя, поймите, что вы рабы неключимые. Если мы возьмем и рассмотрим психологию, я обращаю ваше внимание, я с светской точки зрения хочу, чтобы посмотрели мы, психологию тех, кого православная церковь именует величайшими святыми. Их в истории не так много. Тех, кого церковь называет великий, Антоний великий, Афанасий великий, Макарий великий. Их не так много. Но если мы посмотрим на их психологию, их признанных всей христианской церковью и той же западной церковью признаны, как они себя мыслили, как они себя чувствовали. Вот разительный пример – которые встречаем мы, например, из жизни преподобного Сисоя Великого. Перед смертью, когда собрались вокруг него все его сподвижники и ученики, он молится. Его спрашивают, о чем ты молишься, Сисой? Чтобы дал Бог мне еще время на покаяние. И говорит, Сисой, тебе ли каяться? А его лицо при этом становилось все более и более просветленным и более сияющим. Настолько уже сияющим, что на него было трудно уже смотреть. Он ответил так, что это до сих пор приходится удивляться. Поверьте, братья мои, я не знаю, положил ли я хоть начало покаяния моего. Я обращаю ваше внимание, человек умирает. Ни о каком лицемерии и речь не может тут идти. Потом это нужно только ничего не понимать, чтобы думать, что здесь Сисой мог лицемерить. Мы же находим подобные же примеры сколько угодно. Вот из тех, кто здесь сидит, и те, которые читают утренние молитвы, не могли не обратить внимания, например, на молитву Макария Великого, утреннюю. Поразительная молитва. Очень краткая, но подумайте, послушайте, что он говорит. Великий Макарий, которого называли земным богом. Боже, очисти, я по-славянски, естественно, говорю, Боже, очисти меня грешного, яко николи же сотворих благое пред Тобою. То есть я ничего доброго перед Тобой не сделал. Это он, Макарий, говорит. Что это такое? Что это смиренничание, может быть? Положено так говорить. Да избавит Бог так мыслить. Это люди, которые боялись тень допустить лукавства в своей душе. И тут они начинают лицемерить. Я вам скажу об одной великой, может быть, одной из величайших истин, за которые православие держится обеими руками. Знаете, как она звучит? Святые оплакивали свои добродетели как грехи. Вы слышите? Оплакивали добродетели как грехи. Ну-ка, ну-ка, как это поставить рядом с сверхдолжными заслугами? Полный контраст. Полный. Не только контраст, полные взаимоисключения. А что это такое, оплакивали свои добродетели как грехи? Как это можно оплакивать? Я подаю милостыню, помогаю неимущему, спасаю там кого-то от полного несчастья. Что же тут я буду оплакивать? Не правда ли? Слава тебе, Господи, я не фунт изюма. Как и говорил Феофан Затворник, сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, якоже прочие человецы. Святые видели, что в каждом добром деле, которое мы делаем, подчас действительно кажется доброе, и человек даже хочет сделать доброе дело, обязательно примешивается или тут же, или через мгновение, обязательно примешивается, как в бочке меда, ложка, дегтя. Тщеславие, человекоугодие, расчет, ну вообще тень хотя бы, но примешивается того, что я сам сознаю, как недолжное, как мерзкое подчас, как нехорошее, как дурное. Вот тонкие психологи были, вот кто действительно анализировал состояние своей души, вот кто был внимателен к тому, что происходит внутри человека. Подумайте, видели и потому оплакивали свои добродетели, как грехи. Вот где чистота была. Это поразительно. Знаете, как у древних греков, например. Вот сейчас сравните древнегреческий музыкальный слух и современный, например. Ну, тот современный, который, по крайней мере, является нормой музыкальных школ. Достаточно различать, что тон, полутон, ну, четверть тона так, это же говорят, ну, у него слух какой. А древние это греки? Нет. А восьмой тон, вот хотите? А что это такое, мы говорим? Понимаете? Что такое абсолютный слух? Он не терпит малейшего уклонения, может, не только одну восьмую, одной шестнадцатой тона не вынесет этого диссонанса. И мы говорим, тончайший слух, это поразительно. Зато какая чистота звучания, когда все исполнено действительно без каких-либо диссонансов. Чистота звучания. И вот как в музыке эта чистота звучания, так, оказывается, эта чистота может быть и в душе человеческой. Они чувствовали, насколько всегда даже добрые деяния, даже их подвиги и молитвы, насколько они оказываются несовершенными перед лицом той святыни Божией, которую они тонко переживали и чувствовали в своей душе. Вот православие и сравните теперь со сверхдолжными заслугами. Сравните с этой психологией, когда я не сознаю за собой ни одного согрешения. Вы видите, какая разница? Это потрясающе. Ничего общего нет. Понятно поэтому, что духовная жизнь в католицизме приводила к тому, о чем совершенно определенно, ясно, со всей ответственностью говорили наши величайшие святые, как о состоянии прелести. Игнатий Брянчанинов, этот аристократ высшего класса, тончайше воспитанный, деликатнейший человек, и вдруг из его уст слышим такую фразу, когда говорит он об этих святых католических, сумасшедшие. Он не находит другого слова. Ну, действительно, попробуйте найти вот другое слово, когда молодая девушка там ходит часами с Иисусом Христом по садику и разговаривает. Вам любой скажет, пора бедную девочку куда-то отправлять, наверное. Беда. Ах, это вы ничего не понимаете. А это величайшая, одна из величайших святых католической церкви, Катарина Сиенская, которая в 20 лет почувствовала, что скоро с ней должно что-то свершиться необычайное, и стала истово молиться великую молитвою. Какой же? Вот сразу не скажу. Скажу, если у нас есть молитва, молитва так называемая Иисусова. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного грешного». Она стала молиться молитвой. Тоже «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий». Только дальше странное продолжение. «Сочетайся со мной браком в вере». Изумительно. В 20 лет. Все понятно. По-моему, никаких объяснений не требуется. Куда направлены ее мысли? Куда направлены чувства? Отсюда и бесконечное видение. Является божественный жених Христос, привлекает ее к себе, то есть обнимает ее, нужно сказать прямо, по-русски, вынимает из нее сердце, вставляет ей другое сердце, похожее на него. И эти сладчайшие переживания, увы, составляют существо ее духовной жизни. А как эта духовная жизнь выражается? Посмотрите. Ведь я же вам сейчас рассказываю не какие-нибудь, знаете ли, злопыхательские наветы на бедную Катарину Сиенскую. Нет, нет. Это то, что сейчас к нам приходит из Италии. И в Милане издается. Портреты святых. Книги. Я думаю, вы видели. Что же пишет автор, умиляясь? Во-первых, умиляется от этой молитвы. «Сочетайся со мной браком в вере». Дальше автор уже не находит слов. Как она обращается к властителю, к папе римскому, к королю Франции. Что она пишет? Вы подумайте только. Автор ее жития пишет. В состоянии экстаза она даже иногда самому Христу говорила: «Я хочу» с восклицательным знаком. Это было лейтмотивом всех ее писем. Королю Франции пишет: «Слушайте меня и Бога». Папе Римскому пишет: «Послушайте голоса Святого Духа, который к вам обращен». Кстати, с ней происходит интересный факт, очень любопытный, на который, ну, трудно не обратить внимания. Сидит у нее 4 и даже больше секретарей, и она сразу всем им диктует ответы разным лицам. Сразу. Причем с такой скоростью, что они едва успевают за ней поспевать. Примерно ту же самую картину мы находим у Елены Рерих, когда она слышит голос оттуда и пишет тоже с огромной скоростью трактаты Откровения. Феномен похожий и очень понятный. По крайней мере, с христианской точки зрения, не вызывающий сомнения. Что происходит с этими бедными людьми? Так вот, понимание Христа как Спасителя, понимание того, что Он сделал. Давайте от католицизма немножечко отойдем. А что протестантизм говорит? О, еще более интересная вещь. Что такое протестантизм? Это лютеранство, это реформатство. Это, если хотите, более поздние, пожалуйста, баптисты, пятидесятники. Вся вот эта совокупность христианских движений и, как сейчас выражается экуменическим языком, церквей, которые сейчас вот звучит во всем мире. Там решили вопрос еще проще. Настолько просто, что просто от умиления не знаешь, что делать. Замечательно. Оказывается, Христос своей жертвою настолько удовлетворил правосудие Божие, что не только уплатил за первородный грех, а за все грехи, которые мы, верующие, совершаем. И поэтому отныне все мы, верующие, святы святостью Христовой. И грех верующему не вменяется в грех. Я студентам говорю: слушайте, перехожу в лютеранство или куда-нибудь. Так хорошо, так легко, и больше ничего не надо. Я свят. Что хочу, то и творю. Оказывается, верующему грех не вменяется в грех. Оказывается, мы праведны праведностью Христовой. Это так интерпретировано, великие слова апостола Павла: мы спасаемся только верою. Как поняли? Меня все время, знаете, что удивляет всегда? Это какой-то, ну, извините, если тут кто-то есть из протестантов, извините меня, пожалуйста, но именно примитивизм, другого слова нет. Ну, как же это можно так легко такие вещи сделать, превратить? дело спасения в такую элементарную вещь. Я верю, что 2000 лет тому назад пришел Христос. И искренне верю. И я не сомневаюсь, что они действительно верят. Я вижу, что они искренне верят. И уже по этому самому я уже свят святостью Христа. Да что же это такое? Вы теперь поймете, насколько разительно, принципиально отличается православие от этих вещей. Как понимает, кстати, православие? Вот это мы спасаемся только верою. Как понимает православие подвиг Христов? Что Он сделал? Христос. Если мы возьмем святоотеческое богословие, то первое, что мы видим, что о выкупе речь не идет. Смешно представить. Григорий Богослов пишет, кому принесена жертва Христова? Говорит, меня очень беспокоит. Кому же? Дьяволу? Спрашивает Григорий Богослов. Как это безумно, чтобы Бог своей твари приносил жертву. Да еще какой твари? Падшей. Отцу, может быть, принес жертву? Он спрашивает дальше. И он же отвечает. Да разве отец любит меньше, чем сын? Разве дело спасения – это не Троица? Действительно, разве отец любит меньше, чем сын? И разве позволено было даже Аврааму принести в жертву своего сына? Не он ли заменил Исаака овном, овцой? То есть отвергает даже и это. И оканчивает словами. Человеку нужно было освятиться человечество Бога. Надо расшифровать это. То есть, первое, ни о каком выкупе и речь не идет. Отношения юридические, правовые, законнические неприменимы между человеком и Богом. Так же, как между ребенком и матерью, и родителями, неприменимы. Действует совсем другой принцип. Православие все свое внимание обращает на то, что забывается, фактически отбрасывается, а что является центральным в христианском исповедании. Бог – любовь есть. Любовь Бог есть. Вот, оказывается, кто он. По любви он смиряется до человеческого образа, соединяется с человеком, берет на себя его природу человеческую, соединяется с человеческой природой, какой? Поврежденной. И исцеляет ее через страдания, через унижение, через крест, через смерть и воскрешает ее. Посмотрите, как разительно, кстати, меняется даже Христос в своем явлении ученикам. Если до этого он все время находится с ними, до этого он алчит и жаждет, страдает, на кресте даже говорит, Боже мой, вскую меня оставил. Посмотрите, после воскресения идет со спутниками, кажется, начинает садиться за стол, прилагает хлеб, исчезает. Входит дверям затворенным, помните, Евангелие, к ученикам. С одной стороны, кажется, ест и пьет с ними. С другой стороны, он обладает свойствами, которых раньше не наблюдалось. Плоть преобразованная. Вот та первозданная, та плоть в славе и независимая от стихии этого мира, с которой был сотворен человек и к которой предназначен человек в вечной жизни. Смотрите, как меняется. Что же он сделал? Он исцелил ту поврежденность, которая возникла в нашей человеческой природе в результате греха, греха первых людей. Они совершили личный грех, но в результате этого личного греха произошло серьезнейшее повреждение нашей природы. Что говорят отцы по этому поводу? Они прямо говорят, произошло в человеке рассечение его существа на ум, сердце и тело. И эти три как бы обособились. Каждая из них приобрела как бы свою волю. Началось противоборство. «Ах, две души живут в груди моей, и рвутся врозь, и жаждут разделения». И это замечает каждый человек. Каждый это знает. Нет в нас единства. Ум прямо говорит, что есть истина, что есть правда, как нужно поступить. И совесть подсказывает. А сердце, а тело влечет прямо к противоположному. Вот Христос восстановил, исцелил эту природу. и по любви это совершил, по любви всей Святой Троицы. Ни о каком выкупе речь не идет. И вот благодаря этой восстановленной природе мы теперь можем духовно, да, духовно рождаться от Него, получать эту новую природу в таинстве крещения. В крещении получаем мы семя нового человека. Как и пишет Симеон Новый Богослов, один из трех названных Церковью богословами. Иоанн Богослов апостол, Григорий Богослов и Симеон Новый Богослов. Что он пишет? Поразительные слова. Тогда Бог Слово входит в крещенного, как в утробу Преснодевы, и пребывает в нем, как семя. Вот, оказывается, каким образом мы получаем плоды жертвы Христовой в самих себе. Ничего, кажется, не изменилось внешне, когда Христос и воскрес. Ничего не изменилось. Люди, какие были, такие остались. Продолжаются войны, продолжаются болезни, продолжаются грехи, продолжаются преступления. Однако случилось великое. Каждый человек, который увидел, что Христос действительно есть истина, что Он действительно есть та святыня, которой жаждет моя душа, что действительно в Нем я вижу смысл и оправдание того мировоззрения, которое ведет меня к благу моей жизни. Когда я в этом убеждаюсь, я могу приобщиться Ему. В этом таинстве рождения в церковь, в этом таинстве крещения я могу получить это благодатное семя. И если я буду вести действительно христианскую жизнь, это семя может возрастать во мне. Что значит возрастать? Что значит возрастать во мне? Ведь я могу принять крещение, и каким я был, таким остался язычником. Правда, называясь христианином, конечно, что попробуйте усомниться во мне, я прямо обижусь даже. А жить язычником, а могу жить совершенно иначе. И вот история церкви предлагает нам бесконечное множество тех людей, которые показали, что делает это семя новой жизни, полученной нами в крещении с человеком. Что оно с ним делает? Вот на примере святых, особенно таких ярких много святых, которые оставила нам история, мы видим, как преображается человек, кем он становится, каким светом он действительно становится для человеческого общества. Не случайно же эти великие слова Серафима Саровского, который говорил: «Стяжи, дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи». Точно. Человек, который развивает в себе это семя правильной, то есть праведной христианской жизнью, который кается в своих грехах и который прекрасно понимает, что никаких заслуг у него не только нет и быть не может, который кается даже в своих добрых делах, понимая, что и это доброе я совершил не так, как требуется, не по-доброму. Этот человек постепенно освящается, это семя у него прорастает, превращается в древо, которые приносят великие плоды, освящающие окружающий мир. Никакого выкупа, никаких оправданий, совершенно другой принцип жизни, другой взгляд на Христа и на духовную жизнь по сравнению с западным пониманием христианства. Я представил вам вот первый вариант возможного объяснения. Сами понимаете, что это краткий конспект. Естественно, что в духовной школе мы это разбираем подробно. Там очень много любопытных вещей. Например, в католическом вероучении, в протестантском вероучении. Там много любопытнейших, я вам скажу, вещей, которые приводят сейчас к таким явлениям в жизни, что уже все начинают понемножку понимать, с чем мы имеем дело. Что такое западное христианство? Оно породило нигилизм, материализм, деизм, атеизм. Оно же породило. Причем это прямо следует из самого богословия. Более того, я должен вам сказать, что вся европейская цивилизация, она порождена именно западным богословием как таковым. Вот во всех тех формах, которые мы с вами видим.
В каком году пала православная Византия, какие события предшествовали этому?
В 1453 году. Ну и вы знаете, что уже турки захватывали постепенно всю империю в течение вот предшествующего довольно столетия, может быть, даже больше. В конце концов, к этому времени уже вся Византийская империя оказалась в стенах Константинополя. Вся империя. И она пала. Причем как пала? Очень интересно. Последний император Константин, по-моему, 11-й, кажется, с мечом в руках боролся вместе с своими согражданами за спасение своего отечества. Вот действительно замечательно. С мечом в руках до смерти. И в этом смысле надо сказать, что он погиб как достойный император, как герой. Вот так. Но что предшествовало? Вы знаете, в оценке любых событий подобного рода существует два подхода. Один подход мы назовем таким светско-историческим подходом, который находит и видит причины подобного рода явлений в исторических процессах, которые идут в мире. Очень, только неопределенно. Почему идут эти процессы? Ну, никто никогда сказать не может. Идут эти процессы. Если там случается это, тогда вот здесь происходит другое. Христианство предлагает другой, совершенно, я бы сказал, метод рассмотрения. Оно утверждает, что все процессы, происходящие в обществе, общественные, исторические процессы, я бы сказал даже больше, все процессы, происходящие в нашей биосфере и даже космической сфере, все они обусловлены духовным состоянием человека. Христианство не отрицает того вот термина, который, правда, в язычестве носил другой смысл, но оттуда идет, что человек микрокосм, да, человек действительно является вот тем рычагом, той силой, которая определяет все состояние окружающего мира. И уж, конечно, состояние общества и все процессы, совершающиеся в обществах и в государствах. Причина – наше духовное, нравственное состояние. Есть яркие библейские примеры. Содом и Гоморра, например, пожалуйста, или Всемирный потоп. Но мы указываем библейские примеры. А разве мы бы не могли привести примеров из жизни любого государства, в том числе любого православного государства? Могли бы, я думаю, не менее убедительно, которые бы показали, как деградация духовной жизни, как превращение, в частности, христианства в форму, что приводит, в конце концов, к оскудению духа. Понятно, что такое форма и оскудение духа? То есть мы сплошь православные, но живем по-язычески, но бьем себя в грудь, и мы совершаем так богослужение, украшаем все, что надо. Ну, все чин чином идет, правда? А сами остаемся язычниками. Так вот, когда, если имеет это место, когда, кажется, с внешней стороны церковная жизнь может даже процветать, но если при этом нет соответствующего духовного процесса, то есть когда люди не становятся лучше, когда нет борьбы со страстями, если не происходит это изменение души, греческое слово «метания», переводимое на русский язык как «покаяние», означает «изменение». Если нет этого правильного духовного изменения внутри человека, внутри людей, внутри общества, то это неминуемо приводит к катаклизмам общественного исторического характера. Так вот, не приходится удивляться, что целые православные, ну, в данном случае империя, и православные государства многие, они именно по той причине часто и падали, что вот это внешнее благополучие, как теплый душ, знаете, как теплая ванна, расслабляет нас. И все. И вместо правильной христианской жизни мы начинаем благоденствовать, чем внешне. Вот тогда наступает пагуба. Обязательно и неминуемо. Так что в отношении, вы говорите, той ситуации, в которой происходило падение Византии, мне кажется, мы должны смотреть не столько на исторические какие-то, так сказать, моменты, не на внешние, как там появились турки, почему они решили сюда и так далее, как они двинулись. Все это лишь следствие. Люди большей частью, и как правило, слепые орудия в руках премудрого промысла Божия. Он думает, что он кого-то убивает. Он даже бедный не знает, что ты свободой-то обладаешь. И ты ответишь за ту злобу, с которой ты творишь грех. Но убить или не убить человека не в твоих руках. Одного хотят убить и никак не могут. А другого так, мысль пришла и себе запросто. Каждый человек ответит за состояние своей души. Так вот, состояние, именно духовное состояние, в этом смысле, я говорю, духовное, оно определяет не только нашу жизнь, личную жизнь, жизнь каждого человека, но определяет и процессы, происходящие в обществе. Разительный пример этому – Содом и Гоморра. Помните, как Авраам беседует со странниками, с ангелами? Когда ему сказали, что будет уничтожен город. Помните, Авраам говорит: «Ну, господин, а если там будет 50 праведников, не уничтожите?» Тот: «Не уничтожу». «А если 45? Не уничтожу». «А если 40? Не уничтожу». И так дошел до 10. Ответил ему: «А если 10 праведников? Не уничтожу». И потом повернулся и отошел от него. Есть некая мера, оказывается. Указано на очень интересное явление, в высшей степени важное. И как жалко, что мы вот этого не понимаем. Мера есть праведности. Вот было бы там, если бы даже 10 праведников, и не был бы уничтожен город. Не оказалось их. И действительно, мы видим, их не оказалось. Так и сейчас. Почему произойдет та же кончина мира? Почему не останется этих 10 праведников? Не случайно в Апокалипсисе написано: «Жена, облеченная в солнце», что по толкованию всех отцов есть церковь, «жена, облеченная в солнце, убежит в пустыню. В человеческом обществе уже не найдется ей места». Уже. Как писал Тихон Воронежский. Тихон Воронежский, 18 век. О состоянии у нас, в России. Что он пишет? «Христианство незаметно удаляется от людей. Остается одно лицемерие». Феофан Затворник в конце прошлого столетия пишет: «Никто ничего не делает. Еще одно-два поколения, и христианство, православие, не останется на Руси». Прошло полтора поколения после того, как он говорил, и наступила революция. Игнатий Валентинов что писал? Ну, не буду я приводить эти вещи. Мысль понятна. С христианской точки зрения, которая подтверждается огромным количеством фактов. Все катаклизмы нашего мира, так же, как, кстати, и взлеты, может быть, жизни, обусловлены духовно-нравственным состоянием человека и общества. Вот где основная причина и падение Константинополя.
Пожалуйста, если вопросы с места, да, то, конечно. Пожалуйста, можно говорить прямо сюда, только подойдите поближе, и можно задавать.
Сначала скажу несколько общих слов о протестантизме. В чем беда протестантизма в целом? В том, что он решительно отверг священное предание церкви. Что это такое священное предание? Это совокупное учение, святоотеческое учение. Отверг учение и опыт отцов. По вопросам веры, по вопросам жизни. Отверг. Протестантизм заявил: только Писание. И все. Так вот, мне приходится с ним беседовать, и я говорю им: ну хорошо, а чем вы объясняете тот факт, что существует много христианских конфессий, которые имеют одно и то же Писание? Ответ один. Различным пониманием Библии. Каков же критерий, какое из этих пониманий верное, а какое ложное? Почему вы считаете, например, что пятидесятничество – пятидесятническое понимание Библии верное, а католическое ложное? Скажите, почему? Почему считаете ложным лютеранское, например, понимание? Почему православное? И так далее. Где критерий? Так вот, православие утверждает, что если мы станем на почву субъективного понимания Библии, то мы можем прийти к каким угодно толкованиям и каким угодно абсурдам. В православии есть золотой принцип. Мы веруем тому, во что верили всегда, все и повсюду. Почему это верно? По очень простой причине. Пример. Священство, таинство или нет? На основании книги «Деяний» еще пока трудно понять, кто пресвитеры там, а кто епископы. Неопределенно. Апостолы пишут в своих посланиях, и неясно, о ком это идет речь. Как узнать, о чем они писали? Каким образом узнать? Мы можем гадать что угодно. Простой же есть способ. Есть очень простой способ. Давайте посмотрим, что писали по этим вопросам ученики апостолов. Уж они, наверное, лучше всех знали, что писали их непосредственно учителя. Правда же? Правда. Остались сочинения такие? Да. В церкви они имеют название, имя носят мужей апостольских. Да сколько осталось? Да чего интересны и Климента Римского, и Ермия Пастора, и Игнатия Антиохийского. Сколько осталось этих писаний? Поликарпа Смирнского. Из их писаний совершенно отчетливо, прям ясно видно, кто такой епископ, кто такой пресвитер, и что, оказывается, рукополагать может только епископ, и, оказывается, преемство рукоположений является одним из законов существования церкви. Прям, вот прям непосредственно ученики. Их ученики то же самое пишут. То есть картина абсолютно ясная. Мы выяснили, как понимать слова апостолов по данному предмету. Это мы и называем священным преданием церкви. Преданием, потому что в Евангелии об этом не написано. И мы видим, как оно понимается. Вот критерий. В протестантизме нет критерия. Представьте себе, вдруг в XIX веке, спустя 1800 лет после возникновения христианства, вдруг объявляется какой-нибудь учитель, какой-нибудь Мюллер там и прочее, и говорит, вот так нужно понимать. Мы ему спрашиваем, а почему? Мне было откровение. Ах, вот как оно, что откровение. Так вы знаете, вам одно, вот вашему соседу совсем другое, а ему третье. А вы не подумали, а по каким признакам можно судить об истинности или ложности откровений? Все эти учителя абсолютно не знакомы с учением отцов, то есть священным преданием церкви. Поэтому то, что руководителю приходит в голову, то, в чем он может убедить своих последователей, это и считается истиной, совершенно без какого-либо отношения к тому, о чем учила церковь в течение тысячелетий. Вот и в данном случае то же самое. Церковь вовсе не отвергает, утверждает даже, что действительно при правильной христианской жизни, при святой жизни человек сподобляется Духа Святого. Но кроме первого столетия мы не находим в истории церкви того, чтобы даже великие святые, которых я сегодня называл, чтобы они заговорили на иностранных языках. Ни Макарий Великий, ни Сесой Великий, ни Афанасий Великий, никто, пустынники особо, ни Арсений Великий, совсем на языках не говорили. Разве в этом состоит дар Святого Духа? Это только один из маленьких даров, который был крайне необходим в первом столетии для становления и утверждения церкви, ее проповеди. Дальше совершенно мы этого не видим. Поэтому свести дары Духа Святого, говорению языками, это, я не знаю, это так примитивизировать, что я больше даже, ну, просто трудно себе представить. Разве в этом дар Святого Духа состоит? Дары Святого Духа апостол Павел перечисляет. Плод Духа есть. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вы посмотрите, сколько перечисляет. Вы подумайте только, вот что есть плоды Духа. Нет даже ни слова о говорении языка. Это же вещь практическая, носившая чисто исторический характер. Вот. И второе. Как приобретается дар Святого Духа? Вот об этом совсем забыли. В лукавые души не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Приобретение дара Духа Святого возможно только на почве правильной христианской жизни. А правильная христианская жизнь приводит к тому, что человек убеждается, что он совсем не то, кем он должен быть. Более того, он убеждается, знаете в чем? Вот это я особенно подчеркиваю. Он убеждается, что он недостоин ни одного дара Божия. Ни одного. Поэтому в житиях святых что встречаем? Умоляли отнять даже те дары, которые Бог даровал им. Вы слышите? Умоляли даже отнять. вот эти внешние дары, дары, например, чудотворения, а некоторые обладали. Как они скрывали эти дары? Доходило до чего? Все знали, чудотворец. Но он категорически, конечно, я такой же, как все. Так что делали? Буквально такой благочестивый обман того рода, что вот приносят, вот случай, так буквально уже, я не помню, или мертвый младенец уже все, просят, отче, да, вот помолись над ним, что-то он или тяжело болен, или прочее. Вот таким, что называется, обманом. Помолившись, человек встает. А он, святой, не знал, что он умер. Так? То есть, как скрывали, скажу вам, очень ну, замечательную, мне кажется, вещь, которая поразительная. Каждая истинная добродетель, слышите, истинная добродетель, всегда, всегда глубоко целомудренно. Понятно, что такое целомудренно? Скрывает себя. Как женщина целомудренная, как одета. Каждая христианская добродетель глубоко целомудренно прячет себя. Христос воскрешает дочь Иаира, и что говорит? Никому не рассказывайте. Слепорожденного никому не рассказывайте. Прокаженного молчи, никому не рассказывай. Вы подумайте только, кажется, для этого пришел. Но он как по человечеству, по истине праведный и всеправедный был, показал, и он не мог. Это естественно. Истинный добродетель прячет себя. Фальшивое кричит и шумит. Даруй на меня все, сейчас я заговорю языками иностранными. Вот только ничего вы не поймете, что я буду говорить. Но зато увидите, что я в даре Духа Святого. Вот вам все целомудрие. Забыли они, бедные, самые основы правильной духовной жизни. Нет духовности там, где нет смирения. Где нет осознания своего недостоинства. Еще раз напоминаю, Сесоя Великого, лицо которого просветилось так, что не могли смотреть на него, умолял Бога дать ему время на покаяние. О, подумайте только, вот что значит святость. Почему такое состояние? Понятно. Когда человек приближается к истинной святыне, он начинает видеть всю мерзость, все недостоинство свое. А тут открыто говорение языками. Бедные люди. Просто вот вам пример того, как опасно отрываться от того, что мы именуем церковью, от того, что именуем священным преданием, преданием, то есть учением отцов. Видите, какая разница? Вот надо бы об этом и поговорить, если только примут. Все зависит от того, как глубоко зашло вот это мнение о себе. Пользуюсь случаем, чтобы сказать вам, сказать всем, поделиться. Самое страшное, что есть в человеке, и что ни во веки веков не позволит человеку спастись. Это мнение о себе. Я хорош. Ясно вам? Я хорош. Все не хороши, а я хороший. Вот еще раз повторяю поэтому слова великие, слова Феофана Затворника. Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, якоже прочие человецы. Тут действительно смерть духовная.
Значит, вот вопрос. Что есть Бог? Почему Бог – Слово?
Дело вот в чем, что Слово – это первое значение в переводе греческого слова «логос». Евангелие от Иоанна начинается «эн архи ин о логос». Вначале было, был «логос» по-гречески, и мы переводим «слово». На самом деле «логос» имеет 34 гнезда значений, а в каждом гнезде еще по 3, 4, 5. То есть это порядка сотни с лишним значений. В переводе, ну, надо перевести на русский, вы же не напишите 100 значений. Не напишите там ум, рассудок, логика, суждение, понятие, знание, мысль. Все это переводы слова «логос». Поставили просто первое значение «слово». Вот почему. Ну, и в этом есть определенная, что называется, доля истины. Ибо мы верим, что Бог единосущен, но троичен по ипостасям. В чем это выражается? Вот я вам приведу, но самый, как кажется, лучший из святоотеческих образов понимания Троицы. Человек есть образ Троицы Бога. И они обращают и говорят, человек, никто больше не назван. Что же такое особенное в человеке, чего нет в других творениях? Они говорят, ум человеческий. имеет свойство всегда рождать мысль. Мысль высказана – это и есть слово. Это есть логос, ум, образ Отца. Всегда рождающаяся мысль, слово, есть образ Сына, поскольку рождается. И третье, сопричастное уму и слову, дух. Что такое дух? Попробуйте сказать, что такое дух, действительно. Самые простые вещи не поддаются определению. Но мы чувствуем, что такое дух. Мы знаем дух человека, дух семьи, дух книги, да, дух эпохи, дух народа, дух зала и так далее. Мы знаем, что такое дух. Это некая атмосфера, которая соприсуща всегда уму и слову. Вот это некая, будем говорить, такая нравственная реальность. Так вот, в связи с этим становится понятным. Слово «мы» всегда рождается умом. Так вот его Святой Троицы, Бог Отец, всегда рождает Сына. Рождаться – это свойство. Это не акт, что когда-то такое слово родилось у Бога Отца. Нет, оно всегда есть вот то состояние рожденности. Это свойство. Слово всегда есть, оно всегда рожденное, рождающее, всегда пребывает. Таково свойство. Но это, повторяю еще раз, образ. Образ. Ибо дать прямую интерпретацию немыслимо, невозможно. Сами прекрасно понимаете. Мы сами не знаем, что такое даже наш ум, а уж тем более говорить о Боге. Вот так. Вот что связано с пониманием, так сказать, логоса и пониманием слова.
Такой вопрос. Заимствовано ли христианство как более поздняя религия из языческих религий?
Первое. Конечно, нет. И оснований для этого более чем достаточно. Даже Энгельс, представляете, достаточно одного имени, чтобы понять его отношение к христианству. Что он говорит? Цитирую. Христианство, народившись, вступило в резкое противоречие со всеми существовавшими до него религиями. Все существующие до христианства религии, все языческие религии, они между собой вовсе не враждовали. Вы знаете, в Риме был пантеон, куда свозили всех богов, и каждый мог совершать свой культ, никто никому не мешал, никакого антагонизма не было. В отношении же христианства, когда появилось, вы помните, религио иллицита, религии недозволенные, законом было принято уничтожать каждого, о ком будет известно, что он христианин. Уже этот внешний даже показатель свидетельствует о том, что христианство явилось чем-то совершенно другим. Повторяю еще раз, все религии были позволены в Риме. Одна только эта была не позволена. Вот. Ну, я бы мог привести множество примеров, но это действительно вопрос очень большой, но этого достаточно, чтобы вы видели.
Другой вопрос. Какой принципиальной линии, на ваш взгляд, следует придерживаться учителю истории в школе в условиях, когда постоянно подчеркивается, что церковь отделена от государства, а школа от церкви?
Первое. В отношении самой истории. Я думаю, всем известно, но я напоминаю. Мы историю проходим не ради того, чтобы знать, когда, где и что случилось. Что про Катошу будем знать? Ну, знаем, ну, не знаем, ну и что? И ничего. История не для этого изучается. Как сказал Цицерон, история – наша лучшая учительница. На примерах, как безобразных и отрицательных, так и лучших, положительных и святых, мы учим, каким надо быть и каким не надо. К чему приводит такое направление жизни, к чему приводит такая-то жизнь. Вот цель истории, а не в самом по себе описании. Кто когда был, кто когда родился, кто когда крестился. Что это дает? Так вот, теперь в отношении отделения школы от церкви и государства. Что это значит? К сожалению, вот в этих понятиях очень большая неразбериха. Если церковь рассматривать как организацию, то здесь могут быть разные вещи, как организацию. Но ведь церковь в первую очередь рассматривается не как организация. Совсем нет. Самое важное, что составляет существо церкви, это вера во Христа. Вера в то, что с ним связано благо человека, что смысл человеческой жизни наилучшим образом утверждается даже истинным образом, представлен в христианстве. И не только смысл жизни, но и даются истинные, правильные, верные положения и принципы жизни, на которых человек может достичь этого блага. Ведь все идеологии о чем спорят-то? Где оно, то благо, и как его достичь? Христианство тоже утверждает, вот оно где благо, и вот как оно достигается. Так вот, если, еще раз повторяю вам, о церкви как организации, то есть может ли, например, преподавать священник или не может? Может ли преподаваться, например, именно вот только эти-то предметы или другие? Об этом можно спорить, то в данном случае никогда и никто не помешает человеку, особенно в условиях нашего сейчас времени, верующему человеку и убежденному, показывать, что предлагает христианство в качестве идеала и нормы человеческой жизни. Пожалуйста, это можно сопоставить с другими идеологиями, с другими религиозно-философскими и религиозными течениями. Пожалуйста, мы не осуждаем других, мы не осуждаем людей, верящих иначе, но мы имеем такое же право на убеждение, как и они. И я имею право сказать, я считаю, что да, вот здесь-то христианство так учит, и оно именно потому-то и потому-то верно. Вот тут важно-то что? Надо знать, почему верно. Что это значит? Вот, к сожалению, это часто бывает камнем преткновения. Так вот, поэтому я полагаю, что отделение церкви от государства, которое, так сказать, ну, имеет юридический характер, нисколько не заграждает нам пути к тому, чтобы мы могли говорить о христианстве. Мы, кто угодно, как граждане, как педагоги, говорить о христианстве и показывать, что оно значит для нашего народа, для человека. Так что здесь, я полагаю, вопрос может быть решен.
Расскажите о взаимоотношениях в настоящее время Русской Православной Церкви и Грузинской Церкви. И с чем связано недавнее посещение Грузии Папы Римского?
Ну, я вам скажу так. Многого я не могу сказать. Скажу так, что эти отношения у нас сохраняются. Хотя, как и всегда, между братьями и сестрами бывают и те или иные недоразумения. Пока вот так только скажу. Да. Но они сохраняются, и они вполне канонические, и они достаточные. Вот так. Больше по этому вопросу я ничего не скажу. А в отношении, почему Папа Римский? Дело в том, что он прибыл в Грузию по приглашению правительства, а вовсе не грузинской церкви. И дело в том, что там, в конце концов, был достаточно сильный нажим и на самого патриарха с тем, чтобы он все-таки, ну, по крайней мере, не проявил себя как-то негативно в отношении этого визита. Поэтому, видите, там вот такое явление, что с одной стороны Папу Римского принимают на высшем государственном уровне, патриарх появляется и кое-где его сопровождает, но никаких не было специальных церковных совместных церемоний. На богослужении, которое провел Папа Римский, там не присутствовали, как вы знаете, ни патриарх, ни члены синода. Вот так. Так что этим патриарх деликатно показал. Но если это государство уже желает, ну, пожалуйста. Я как человек, член государства, пожалуйста. Но как церковь, мы в данном случае занимаем свою особую позицию. Вот так.
Алексей Ильич, можно ли кратко сказать о задачах православия современной эпохи?
Задача православия совершенно очевидная. Мы сейчас находимся в труднейших условиях мощного воздействия на наше сознание нехристианского, я бы сказал, языческого менталитета. Язычество буквально нас одолевает. Вот беда. В чем это проявляется? В том, что мы все больше придаем значение внешним формам церковной жизни и забываем о той цели, ради которой пришел Христос. Блаженны чистые сердцем. Вот это, к сожалению, все дальше уходит. Вот сплошь и рядом священники рассказывают, с чем приходят к ним. Что сделать, чтобы дочка в институт поступила, чтобы сыночек не болел, чтобы у меня там на работе было. Исключительно касается земных вопросов. К духовникам с чем обращаются? как жениться, как выйти замуж, развестись или переехать туда-то, или продать тот, или купить это. Интересует исключительно, исключительно вот это, будем говорить, задача земного порядка. Как спастись, как мне победить свою зависть и как мне бороться с тщеславием, это мало кого интересует, почти никого. Съедаю соседа или соседку, это подумаешь, так он же негодяй или она негодяйка явно, я-то хороший же, естественно, она негодяйка. Это никого не беспокоит. Забыли о том, что главное в православии. Нет христианства в человеческой душе. Вы слышите, ни одной йоты нет в той душе, в которой нет, уж не говорю любви, хотя благожелательства к другим людям, независимо от того, кто они. Католик он, протестант, мусульманин, или мунист он, или кришнаит. Нет христианства без любви. Ибо Бог есть любовь. Если в моей душе нет этого благожелательства к человеку, нет во мне христианства. Вот главная задача, которая стоит перед нами. Как бы нам не подменить вот это главное, не подменить формой. А я вот хожу в церковь, что? А я заказываю молебны. Вот. А я соблюдаю посты, я исповедуюсь и причащаюсь, и съедаю своего соседа со всеми потрохами. Я православный. Вот беда где. Забыли главное. Забыли, что суббота для человека, а не человек для субботы. Все внешние формы церковной жизни нужны? Да. Поскольку? Поскольку они помогают мне стать христианином. Ведь легко превратиться в святого сатану. Все исполнить внешне и быть исполненным ненависти ко всем окружающим. Еретики, фанатики, враги кругом меня. Я один блистаю святостью. Только осталось подойти и целовать туфлю у меня. Вот беда какая. Итак, вот наша задача. Вот задача православия. Хоть обратить внимание на то, чему учил Христос. На это блаженны чистые сердцем.
В дополнение к этому вопросу, возможно ли православным принимать участие в жизни государства?
Еще раз я говорю, церковь прежде всего не организация. А церковь – это есть единство Духа Божьего в тех верующих, которые в своей жизни стремятся исполнить Евангелие. Организация – это уже форма некая, которая, естественно, не может не быть. Это понятно. Поэтому, ну, христианином может быть, например, дипломат. Министр может быть, правда же? Кто угодно же может быть. И каждый на своем месте должен исполнять свой долг по-христиански, то есть по совести и честно, исходя из принципа любви к людям. Вот, поэтому, если вы видите, например, что вот такое-то движение, с вашей точки зрения, будет наиболее соответствовать, что ли, тем задачам, которые перед нами стоят, то что ж, за него можно и голосовать. Ясно, что мы же не знаем, и заглянуть мы не можем в души этих политиков. Потому что мы знаем, что и много и лукавых, и обманщиков, и кого угодно. Но есть же, возможно, и честные люди. Тут уж каждому, как Бог, дает разумение. Кто сколько знает, за тех, я думаю, и нужно голосовать. Мне кажется, что нужно голосовать. Иначе, если мы не будем голосовать за лучшие, то пройдут худшие. И мы сами себе будем подписывать приговор. Чем ближе к выборам, тем будут говориться более жуткие и страшные вещи в отношении всех конкурентов. Будут уничтожать друг друга всем, чем можно. Если вы посмотрите на историю выборной власти, то, знаете, иногда в последний момент такое вдруг открывают, что все в ужасе, и тот проигрывает. Проходит выбор, буквально на следующий день оказывается фальсификация. Но уже поздно. В том-то и дело, почему монархическая власть – это власть лучшая по идее. Потому что монарх не подкупен. Вы понимаете, в чем дело? Выборная власть всегда связана с чем? С подкупами, обманами, фальсификациями, этой борьбой и так далее. Всяких вещей. Но мы сейчас находимся в этой ситуации. И поэтому учтите, друг друга будут поливать грязью. А подумайте, какой самый ужасный принцип. Голосуйте за меня, я лучший. А они все негодяи и дрянь. Замечательно просто.